Есть удивительная картина Николая Ге, художника. Она называется «Что есть истина?». На ней запечатлен определенный момент, который многим знаком из Библии. Изображены Пилат и Иисус Христос. Напротив меня сидит Пилат, актер Александр Борисов, который воплощает этот уникальный образ в спектакле «Иуда», третьей части трилогии «Антихрист и Христос». Саш, скажи, пожалуйста, когда ты начинал репетировать эту роль, как ты себе представлял Пилата и твой Пилат, который сейчас на сцене? Такой ли он?
Я как-то так вот предметно о нем, может быть, не думал, но Пилат, скажем, в романе Булгакова «Мастера Маргарита» и вопрос в картине Николая Ге, что есть истина, у меня вот как-то не сходятся, они коррелируются. И мне кажется, никто, кроме Булгакова, ответ на этот вопрос более точно, чем Булгаков, словами Иешуа, не высказал. А по поводу Пилата, ну, оно всегда у меня такое было и по поводу Иуды, и по поводу Пилата. Может быть, в меньшей степени там, по поводу Каиафа, Анны, духовенства иудейского того времени, там меньше было вопросов, мне, в общем, довольно понятно, что они отстаивали. А по поводу Иуды и Пилата у меня всегда были вопросы. Потом, если погружаться, например, в глубже в эту библейскую историю, и там разбираться, когда были писаны Евангелия, кем они писаны, для кого они были писаны. Один вариант, что для того, чтобы римская община была, например, в более выигрышной ситуации, Пилата в сюжете нету евангелиста. А если для того, чтобы иудейскую общину, например, поставить на вторую роль. Если обратная ситуация, то Пилат появляется. Но это исследование. Мне кажется, что важен сам персонаж, который появился. Все остальное вторично, третично, десятично, как угодно. Важен сам Христос, его личность, его персона, его значение для этого мира.
Вот интересно, ты сейчас сказал, что в разных Евангелиях Пилат трактуется по-разному. Он нужен для определенных целей. То есть значимый же персонаж.
Значимый, да.
Мы по-разному воспринимаем, получается,
Писание. Я тебе больше скажу. Там есть сюжет с римскими солдатами, которые протыкают копьем ребра Иисуса, и истекает кровь и вода. А где-то нету. И где-то для того, чтобы как прищучить римскую общину, вставляются туда. И для того, чтобы убрать, нет. Опять же говорю, это такие как бы исследования богословов.
Интересно. Вернемся к истине, и не только. Бальдур фон Ширах. Твой второй персонаж, совершенно потрясающий. Потрясающий не в плане человеческой личности, а в плане того, как это представлено у нас в спектакле «Цветы нам не нужны». Когда он вышел из тюрьмы Шпандау, как и многие, он написал мемуары и назвал их «Я верил Гитлеру». Для него это была истина. Гитлер, его движение, его какие-то взгляды, его мнения.
Я не думаю, что это истина. Истиной называется то, что мы сейчас под это подкладываем. Это скорее идеология, это скорее, там, я не знаю, способ мышления. Если мы вернемся к этому вопросу, когда Пилат спросил Иешуа, что есть истина, и мне кажется, Булгаков словами Иешуа попал вот не то чтобы там в десятку, а просто в яблочко ответом. Истина в том, что у тебя сейчас жутко болит голова, и больше всего на свете, ну и сейчас своими словами, ты хотел бы видеть свою собаку. Вот, мне кажется, вот в этом смысле истина то, что сейчас. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, сидим, это истина. Мы сейчас закончим и разойдемся, это перестанет быть истиной, потому что это уже будет прошлое, это уже не момент. Истина, мне кажется, это настоящий момент.
А тогда вера, вот для себя как-то объясняешь, что такое вера? Не с какой-то религиозной точки зрения.
Вера – это как бы система убеждений, ради которой человек может поменять свою жизнь, выстроить сообразно своим убеждениям и верованием. По статистике, я не знаю, помню, это не наша статистика, это, по-моему, финны делали, верующих людей в мире 10%. Я сразу рассмеялся, говорю, так это же десятина, Господь, он ее берет себе. Вот. Это люди, которые способны поменять свою жизнь в соответствии с этими вот взглядами.
Когда мы начали репетировать спектакль «Иуда», Юрий Вячеславович Грымов не раз говорил о том, что наша задача, чтобы зрители не просто знали, что был такой сюжет когда-то исторический, возможно, был, возможно, не был, чтобы они принимали это как абсолютно реальную материальную историю. Ты сказал про истину, что это здесь и сейчас. И действительно, люди сидят в зрительном зале, здесь и сейчас они видят Иисуса, они видят Пилата, Александра Борисова, других библейских персонажей. То есть они обретают какую-то истину?
В определенном смысле, да. В этом и есть театр, вот все, что здесь сейчас. В этом и ценность. Потому что они выйдут, они как бы вспомнят, что, может быть, какие-то другие трактовки там читали или слышали когда-то. Но вот то, что происходит сейчас, это истина для них. В этом есть театр.
Классно. Поговорим про учеников. Два твоих персонажа. Пилат, это библейская светлая история, и Бальтер фон Ширах, абсолютное зло, антихрист. У Иисуса были любимые ученики, и Бальтер фон Ширах создал просто нереальное по своим масштабам молодежное движение. Интересно, нашла такую цитату, что Гитлер поставил цель. «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Резкую, требовательную, жестокую, которая будет чужда сострадания». У Иисуса совершенно другие были цели с его учениками, абсолютно противоположные.
Послушай, а вот сейчас то, что происходит в мире, это только, на мой взгляд, людям недалеким кажется, что это тут какое-то глобальное столкновение. Нет, это продолжение истории, которая началась 2000 лет назад. В чем, на мой взгляд, ценности Иисуса, пришедшего в этот мир? Например, там, если брать там, правила, я сейчас тоже могу ошибаться в цифрах, то ли 614, то ли 625, это были заповеди, установления, по которым жили иудеи. И у меня в свое время был вопрос, а что, вот пришел этот человек, чтобы подбавить или что? Типа мало было, и вот нате вам еще? Мне так кажется, он пришел освободить как раз от этого, сказать, что да нету правил, вот есть человек напротив, вот это правило. Там разговор с самарянкой, притча о добром самарянине. Это все об этом. Нету религиозных, нету расовых, нету идеологических проблем видеть напротив другого живого человека, который достоин жизни, который достоин оставаться самим собой и прочее, 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 прочее. В этом, мне кажется, главные фишки. Мне кажется, он как бы пришел в самую закрытую часть тогдашнего мира. Самую закрытую. И все, что там написано, скажем, в Ветхом Завете, это написано для своих. 10 заповедей, которые спущены Моисеем с Синая, это для своих. Это для этого племени, которое иудейского. Я понимаю, чем это продиктовано, это сохранением. И для чужих это не работает. Чужого можно побить камнями. Чужого вообще, это не человек, это скотина. Ничего не напоминает. А риторика нынешних наших оппонентов, сияющий град на холме, мы на правильной стороне истории, ничего не напоминает. Так вот, мне кажется, Христос явил собой другой тип человека, другой тип сознания. И так как-то странным образом получилось, что мы на этой территории создавались по другому типу. У нас другой код немножко. Мы в частном порядке можем быть, извини, какими угодно, но как коллективное, в нас этот код заложен. Хотим мы этого или нет, нравится нам это или не нравится. Поэтому у нас 200 народностей в стране, которые уживаются друг с другом совершенно чудным образом.
А тогда Шираха возьмем.
Ширах – это вот как яркий представитель противоположного лагеря.
И тоже же все?
Конечно, все. Нет, там совершенно есть арии. Они не очень, мне кажется, сами для себя отдавали отчет о том, кто такие арии, да, откуда они, и что это за белая раса такая. И есть все остальные. Для своих мы боги, для остальных мы это не люди. Угу. Это можно уничтожать, да делать все, что угодно. Поэтому и газовые печи, поэтому и Холокост, поэтому и истребление – это не свои. Это ужасно ксенофобный тип сознания. А для нашего сознания чужих нет.
Ширах, конечно, был очень умным человеком. Поразил факт из его биографии, что мало того, что его отец был директором театра, это уже у него было заложено. Он и сам изучал искусство и гуманистику.
Он в Вене был губернатором, он любил Титус, он любил как бы вращаться в среде художников, музыкантов и прочее. Знаешь, он был славянин? Да, он был из сорбов, типа сербов. Славянская раса.
И он понимал, что надо работать с людьми уже с молоду.
Да, да, абсолютно. С молоду. Совершенно. Да.
Очень верная политика, которая действительно принесла ему очень многое.
Эта политика принесла и в нашей стране очень много, когда с пионерии, с октябрятцы, пионеров, комсомолы, люди воспитывались.
Меня вот еще, знаешь, удивил один момент, когда я читала про его жену. Многие пишут о том, что она, наверное, одна из немногих жен вот этих нацистских преступников, которая вроде как раскаялась. И она сказала такую вещь, что мы любили не то, что нужно любить, и ненавидели то, что не нужно ненавидеть. Интересная фраза.
Сказать можно, насколько она глубоко внутри себя это осознала, приняла, по какой причине она с ним развелась. Я понимаю, чем руководствовал человек, я понимаю как бы его идейность в этом смысле. Совершенно не бедный был человек, там родители в Америке какие-то были, такие крутые бизнесмены. Да и потом, он, по-моему, из вышедших, из оставшихся в живых, он довольно рано там умер, что-то лет через 7 или 9 после освобождения, довольно молодым человеком там, по нашим меркам. И он был самый состоятельный. Там ни Шпеер, ни никто вот из там, ни Дёнец, ни, нет, он был самый состоятельный из всех них.
Интересно получается, мы столько знаем про вот тот период, когда был Вальтер фон Ширах, и про всех его друзей, про его коллег, про зло, которое было тогда. Но мы очень мало знаем именно про библейскую историю. Почему же мы так много знаем о зле, но так мало знаем о добре?
Ну, зло понятнее. Ты в себе же ощущаешь эти, как бы, ну, как угодно это называй, желания, страсти. Это же, как правило, себе, не от себя. Дай мне.
Ну, а порывы добро какое-то сделать тоже же есть?
Добро, да есть, конечно. Но не помню, кого сейчас цитирую. «Сыне, дай мне сердце твое». Когда Бог просит сердце, он его как-то переделывает. Он что-то с ним такое творит, что порывов делать зло у тебя потом не остается. Когда Христос говорит: «Я дверь, идите мной, иго мое благо и бремя мое легко». Идите ко мне, я освобожу вас от этого желаний, страстей, совершенно ненужных, чуждых и прочее. Это не значит, что забывать о себе, не значит, что как бы превращаться в тряпку. Но стать лучшей версией самого себя, мне кажется, это он делает это.
Как тогда вот ту самую грань, о которой мы всегда говорим в театре, между добром и злом, как поймать себя на том моменте, когда ты ее переходишь?
Древние говорили, и вся наша, скажем так, классическая литература, и хорошая литература, там, русская, советская, там, российская, они всегда называли такой орган в человеке, совесть называется. И, знаете, этот звоночек страшно не услышит. Вот когда ты его не слышишь, значит, ты где-то уже не на той стороне. Как правило, человек прекрасно осознает, что он делает. Прекрасно осознает, если он совсем не отбитый и не конченый. Если он этот звоночек слышит, значит, все в порядке. Он способен еще и к покаянию, и к извинению, и к признанию своих ошибок, и может быть, как результат, к исправлению себя. Но это эмпирически. То есть, если ты 3 раза сделал дерьмо человеку и чувствуешь себя плохо, ты на 4-й не будешь делать. Не потому, что ты там любишь ближнего. Это просто как бы закон самосохранения. Потому что ты не хочешь чувствовать себя плохо. Если этот колокольчик звенит. А на 5-й раз у кого-то уже перестает звенить, и там уже пофигу. Вопрос тренировки.
А тогда к теме. Геббельс писал про Ширахов, что, казалось бы, они были единственной парой, которые начали что-то осознавать и как-то раскаиваться. Он это говорил в тот момент, когда очередную партию евреев отправляли в концлагеря. И он сказал о том, что через них уже прошло такое количество евреев, и ничего у них там не звякнуло. А тут внезапно они стали что-то осознавать. То есть поняли, на какой они стороне.
Ну, важно понимать, какой год, какие события еще происходили на фронте. И, насколько я помню, жена задала фюреру вопрос на эту тему, и они оба попали благополучно в опалу тут же. Контекст еще надо понимать.
Тогда вернемся к Пилату. Известно же по истории, что он пошел, скажем так, на поводу у толпы, которая призывала распять Христа, хотя он не хотел это делать. Интересный момент. И спрошу, Александр, у тебя, как у человека, который прекрасно разбирается в этой теме, как это ты для себя трактуешь все?
Ну, вот опять же, у нас там отцы церкви, святые отцы, толкователи, вот он там что, зло. Знаете, как бы, ну, нельзя судить о человеке, если ты не походил в его ботинках, в данном случае в его сандалиях. Я не знаю всего контекста, в котором находился Пилат. Во-первых, он государственный человек. Это вообще какой-то неведомый мне мир. Мне сложно представить, как эти люди принимают решения. Правда. Там как бы я понимаю, что на каком-то этапе человек как единица перестает существовать, а там, скажем, начинается категория больших чисел. Потом какие-то другие задачи. Мне судить об этом? Ну, это будет это все. Я это всегда называю разговор черни в людской о баринах. Как поступок? Ну, как бы сейчас вот говорят, вот он там Бога обрет. Да кого? Ну, он обрек там, может быть, какого-то праведника, странного человека, какого-то, может быть, пророка или еще что-то так. Не знаю. Никто там Бога не судил. Судили проходимца, судили лжепророка, судили какого-то бунтовщика, который подрывал их религиозные основы, уже бил в самое ядро. Совершенно нарушал все, что можно было нарушить в этом плане. Нарушал субботу, нарушал законы, прикасался к прокаженным, прикасался там к кровоточащей, не совершал обрядов омовения. Там очень много было, что нужно было сделать. Если ты выходил там, общался с неиудеем, тебе нужно было совершить, потом прикасался тем более там к нему, нужно было совершить обряд очищения. прочее, прочее, прочее.
Это где-то было прописано, что нужно?
Да, это вот куча-куча правил. Там, и в то,
левит, там властители.
Да, левит, второзаконие. Mm-hmm. Это по тем законам жило иудейское государство. Подрывал все. Я представляю, что был бы с человеком, который пришел в храм и сказал, там, выкиньте святые дары или еще что-то такое, чтобы с ними сделали. Вот он примерно то же самое и сделал. Ну, как бы не сам по себе, не просто разбойник, ради человека. У него всегда была цель, потому что для него человек стоял на первом месте. И это совершенно удивительное сознание. Мы очень ритуализированы в жизни и на протяжении всей своей истории. Он просто говорит, да не надо этого. Если любви нет, то это вообще ничего не имеет значения. Если ты не любишь ближнего, то смысл ты это делаешь?
Если погрузиться в спектакль Иуда, ты выезжаешь на этом потрясающем коне. Не будем всего раскрывать. Все так красиво, величественно. Видно, что едет человек, который обладает властью. И тут он чего-то испугался. На твой взгляд, чего он испугался?
Для меня этот образ Пилата на коне, на этом, это такой как бы не только образ там власти, да, могущества человеческого, но образ как бы уходящей античности, вот этой мускулинности, приходящий на смену этому образ Христа, кротости. Кротости не в том смысле, что он безропотный, нет, там персонаж выписан совершенно другой. Как святые отцы опять же трактуют, кротость – это умение владеть собой. Когда ты даешь своим вот этим как раз чувствам, желаниям, которые буйны, у корот, ты их держишь в узде вот это вот. А Пилат в этом смысле это как раз образ другого сознания, вот этой вот как мускулинности, там, отрубить башку вот этой силы. И приходит на смену другая сила, которая управляет самим собой. Не там квадригами или там, я не знаю, конями, или там укрощает там, я не знаю, стихию, а которая укрощает стихии внутри себя. И это вот, мне кажется, это в этом фишка Христа. В этом как бы смена парадигм сознания, сдвиг. Ну, это повлекло за собой очень многое. И там изобразительное искусство, ну и все. И философию, да. И все, и строй государства где-то даже. И это был такой ядерный взрыв, который прозвучал там на 2000 лет назад. Вот, и радиация, в общем, до сих пор висит в воздухе. Но люди предпочитают ходить в скафандрах.
Ну, да. Как бы, да. Мы говорим слово «кротость», и я уверена, что люди вообще забыли, что это. Вот ты уже сказал, что это, как трактуют святые отцы, ведь слово-то великолепное.
Ну да.
Кто сейчас кроткий человек? Кто такой кроткий человек?
Ну да. Нет, ну наверняка есть. Наверняка как бы люди учатся, идут дорогами Христа, и слава Богу. Но вот видите, это дело церкви, никто кроме них в нашем мире не рассказывает про распятого, но вот мы как бы приобщились тоже.
Как искусство. Значит, да, как искусство и Библия – это не такие уж разные понятия.
Мне кажется, что это они просто рука об руку. Но библейский сюжет всегда, как мне кажется, это повод. Возьми любую книгу, возьми любое произведение искусства, которое даже вроде не касается напрямую там, библейских сюжетов, но ты там найдешь эти истории, которые переложены, там, названы другими именами и прочее, прочее.
Упомянули сегодня Евангелие от Иоанна. Иоанн был одним из любимых учеников Христа. И есть такое мнение, что он был образом идеального ученика. Мы ли идеальные ученики Христа? Или для этого нужно что-то сделать еще? Или каждый априори уже идеальный ученик Христа?
Ну, мне кажется, априори у каждого идеального ученика Христа, если он у Христа учится. Если он учится как бы обращению с ближним. Если он учится принимать ближнего таким, какой он есть. Надо позволить человеку быть таким, какой он есть. Не стараться его переделывать. Он никого не переделывал. Удивительно, но если почитать библейские сюжеты, он никому ничего там не говорил. Он блудниц сказал, иди, в следующий раз убьют. И когда человек, вот то, о чем мы говорили, если он 2-3 раза сделал, понимает, чувствует себя плохо, зачем делать 4-й раз? Тут это дурак просто.
А помимо известных Евангелий, есть Евангелие от Иуды. И как раз цитата оттуда стоит эпиграфом к описанию спектакля Иуда. Что это вообще такое?
Я не читал, честно говоря, не читал, но мне очень нравится Евангелие от Фомы. Там чистые логии. Там он сказал. Там нету как бы сюжетной линии, нет. Вот у меня всегда вопрос был. Вот Христос воскрес, он 40 дней ходил с учениками. О чем он говорил с ними? Вот как бы до Вознесения. О чем он с ними говорил? Почему никто, ну там говорят, по-моему, тот из евангелистов Лука вроде бы писал типа свое Евангелие со слов Петра. Почему Петр ему об этом ничего не рассказал? О чем они общались? Ну, как же интересно же. Но там есть еще одна такая версия интересная по поводу этих синоптических Евангелий трех, за исключением Иоанна, что это было писано с одного первоисточника. Был такой Маркион. Он был владельцем побережья Средиземного моря. Там ходил и что-то там, в общем, как бы, ну, грузы какие-то перевозил, наверное, еще что-то. И вот собирал эти записи и что-то такое. И как-то их вот обобщил. И это вот как раз говорится где-то о том, что это было середина второго века. И он попал в Рим и пришел в римскую общину. И когда увидел то, что они как бы говорят, то, что они проповедуют, с ума сошли. Какое продолжение иудейства? Вы что, говорит, это, ну, вообще поперек все. Ну, в общем, записи остались, а его пинком под зад прогнали. Вот, а объявили еретиком, и все это. Но вот это вот как бы первоисточник этот остался, и с него потом писали синоптические Евангелия, ну, с разными людьми, с разным как бы уровнем образования, знаний, и, как бы, задач, с которыми они писали. Даже где-то есть Евангелие Господне, так называемое. Это вот как бы восстановленное филологами и там библеистами по вот как бы в обратную сторону пазл сложный, что называется, из этих трех. Я как-то не очень читал, потому что, ну, мне, честно говоря, это перестало волновать в какой-то момент. Для меня стала важна фигура Христа самого. Неважно, каким способом он родился, где он родился, в какой местности и что с ним происходило далее. Мне важен сам персонаж.
Иисус и его ученики, и он, и его продолжатели несли светлые идеи. Гитлер без своего окружения не был бы Гитлером, несмотря на всю его харизматичность, на всюду какую-то силу, о которой многие пишут, да, внутреннюю и так далее. А ведь тоже, опять же, есть интересный момент в Библии, что некий Симеон помогал в определенный момент нести крест.
Ну да.
Кто-то всегда рядом. Без этого человека ничего не получается.
Когда ученики разбежались, кто-то помогал нести крест. Да. Только женщины остались, и вот Симеон.
Получается, без окружения, без какой-то общности мы не сможем стать, ну, не то что великими людьми, а вообще людьми, то есть человеком, человеком, который пишется с большой буквы.
Ну да, вот я кого-то я слышал тоже, говорит, что Христос не мог прийти в отрыве от контекста. Нельзя просто прийти и сказать, я Вася Пупкин, я великий режиссер или там великий актер. Ты должен закончить школу, ты должен, у тебя какой-то бэкграунд должен быть. Так же и здесь, мне кажется. А потом, касаемо учеников, это слова Христа, по-моему. Ученик не выше учителя. В его истории уж точно. И если там вдаваться в историю, как это потом происходило, и распространение христианства, там 325 год, по-моему, эдикт Константина Великого о веротерпимости, когда христианство становится официальной религией в Римской империи. Что делают христиане? Начинают истреблять язычников.
Ученик не выше учителя. Тогда, возвращаясь к стране Антихриста, опять к этому периоду Гитлера и Шириха, так же и получается, слава Богу, в данном случае.
Да. Хотя тут же, мне кажется, есть некое последнее звено. Кто учитель изначально? Кто первый? Кто первый пролагает этот путь, кто первый дает дорогу этому учению, кто первый открывает эту область, которую, как бы, которую потом начинают постигать люди. В этом вопрос, наверняка, Гитлер же не первый. А Христос в этом смысле, на мой взгляд, первый.
Интересно.
Он в этом смысле и альфа, и омега. Он то самое, как бы, тот самый краеугольный камень, который, если выбить, посыпется все.
Да.
И когда ты начинаешь это понимать, у тебя начинают волосы шевелиться на голове. И тогда для тебя история вся после, да, она начинает играть другими красками. Наверняка были такие же, как бы, идеи до него, но не так озвучены, не доформулированы, не это. Угу. Может быть, к тому времени пришло просто времени, чтобы Боженька его поцеловал и сказал, иди и договори эту тему.
Может быть, как раз в том, что ты сейчас и говоришь, заключается вопрос, почему добро всегда побеждает зло.
Мы называем это добро и зло, а мне кажется, это вот как раз противостояние ветхого сознания и нового сознания. Я сейчас не имею в виду, там, скажем, иудаизм, я в нем ничего не понимаю, но то, что я читал, вот, наверняка многие общества так жили, просто они записать сумели это все. Это как масоны, это же закрытое абсолютно общество, там, скажем, Бильдербергский клуб какой-нибудь, там, закрытое абсолютно общество. И они там генерируют свои идеи и свои видения, как управлять миром, а что ветхозаветное иудейское государство. Оно хотело тысячелетнего господства над гоями, чтобы там всем служили, все служили им. И сейчас что происходит на Ближнем Востоке? Это же следствие Ну, как бы им Господь явился, а филистимлянам не явился, не сказал, отдайте ей, сейчас придут иудеи, отдайте им дом. Они сопротивляются до сих пор.
Для большинства людей Иуда – это символ предательства. Такое странное выражение вообще, символ предательства.
Удивительно, да.
А почему же тогда, если мы говорим, что Христос – это другой тип человека, и мы все должны к этому стремиться, на это и направлена наша жизнь, почему же тогда мы так воспринимаем Иуду, символ предательства? И порой многие не дают себе даже права порассуждать иначе.
Для того, чтобы пришло новое мышление, нужно, чтобы что-то произошло. Мы же все рождаемся с ветхим мышлением. Начиная от папы, мамы, семья, мое, не дам, никого не пущу, ни что-то такое. Человек до нового типа мышления, он не рождается с ним, он дорастает до него. Если что-то у тебя посеяно, как в притче о сеятеле, если в тебя эти основы посеяны на уровне там, дома, что не надо обижать, не надо обижаться, там, я не знаю, школы, примеров литературы, культуры, ты пришел в театр, ты увидел там какой-то детский фильм, где как бы ну, про другое.
Я подумала, знаешь, сейчас о чем? Что вот эти два спектакля, все-таки «Иуда» и «Цветы нам не нужны», абсолютно противоположны каких-то состояниях души человека. Если после «Иуды» человек рассуждает действительно на какие-то библейские темы, на темы своей души, своей жизни, с «Цветами» совершенно наоборот, да? Он выходит с некими другими мыслями. А с какими тогда?
Опять же, возвращаясь к вот этому антагонизму, что этот тип мышления никуда не делся. Он рядом с тобой ходит. Он рядом с тобой ест, пьет и совершенно как бы без рогов и копыт. В этом ценность этого спектакля. О том, что не расслабляйтесь, мы такие на этой территории живем, фашизм там осужден, и как бы свастика там запрещена.
Все закончилось.
Да, и типа и с этим все закончилось. Нет, это гораздо глубже. И просто обретает новые формы, такие там нацизма, я не знаю, там расизма. Это вообще неприятие другого в любом его в этом.
Надо быть внимательнее.
Еще как. Конечно,
надо. А сейчас столько всего, что рассеивает наше внимание.
Конечно. Так это и цель. Это и цель. Выбить корни, вынуть корни. А без корней ты кто? У тебя лишают, там, я не знаю, национальности, лишают страны. Ты заражаешься космополитизмом. Для тебя весь мир – это твой дом. Потом лишают в результате там, семьи, потому что бэби-фри и прочее, прочее, прочее. Тебя лишают там, религиозной идентичности, потому что это не модно. В конце концов, тебя лишают пола. Ты кто тогда? Где корни, за что ты держишься? Ты перекати поле. Куда дуй, туда ты и покатишься. Это инструмент управления.
Вот если ты чувствуешь какой-то момент в своей жизни, что у тебя внимание рассеивается, что ты делаешь или куда ты идешь, с кем ты общаешься, чтобы опять сконцентрироваться?
Нет, я либо беру что-то читаю, либо, как правило, я просто в такой, в маленький затвор ухожу. Я человек такой, как бы, мне надо одному побыть, подумать, почему я это испытал, это чувство. Я очень наученный церковью, наверное, и таким вниманием к внутренней жизни. Я очень чутко реагирую на какие-то такие вот эти вот звоночки, когда ты что сделал сейчас, а? Сейчас ты сейчас сгрубил или что? Или так плохо пошутил? Ну, нафига ты это сделал? Мне как бы, мне надо отрефлексировать, мне надо понять это. Откуда это вот как бы дискомфорт внутренний пришел? Я понимаю и стараюсь больше так не делать. Не говорит о том, что я так не сделаю, но стараюсь во всяком случае.
Но как ты уже говорил, один раз сделаешь, второй раз. А потом уже и сделаешь.
А на третий уже как бы улыбнулся и пошел, да.
Научной церковью, интересно, ты сказал.
Да. Ну, мне просто, понимаешь, это как бы ты, попадая в это пространство, я сейчас не буду там говорить о том, хорошо это, плохо, или учит, не учит. Меня научило. Оно туннелизирует твое внимание. Если ты не на обрядовой этой стороне застреваешь, а действительно пытаешься чему-то там научиться, оно туннелизирует твое внимание. Оно как бы заставляет очень внимательно к своим к процессам внутри тебя относиться. Потому что, ну как, тебе идти на исповедь, там, тебе надо что-то сказать, ты к себе надо отчленить, там, зерна от плевел, тебе нужно понять, что грех, а что просто, ну, дуть твоя или еще что-то такое.
А вот ты приходишь в храм, ты видишь тех, кто на религиозной исключительно части находится там, а кто действительно пришел?
Нет, я так не смотрю на людей, это души. Ну, во-первых, я с начала пандемии не появлялся в храме, не хожу, со мной что-то случилось, все.
Ну, интересно.
Я не знаю, я не говорю, что я больше не пойду или там еще что-то, но вот на данном этапе как-то вот так вот со мной. У меня там есть вопросы, я не могу дальше произносить некоторые слова, и для меня в этом проблема. Я честен в этом. Если я найду где-то вот там допустимость для себя, что там, произносить некоторые слова, ну, зачем я буду врать? Кому я пойду там врать? Кому я не знаю, что мне говорить теперь на исповедь. Не знаю, правда. для меня там как бы понятие греха другое значение для меня приобрело. А то, что мы вот там, я там на протяжении почти 20 лет говорил, ну, это как бы гормоны, еще что-то такое, еще такое. Моя там социализация не очень удачная, там, я не знаю. Как бы мое, может быть, воспитание не очень хорошее изначально. Я же не за все могу в своей жизни отвечать, что ко мне прилипло. Когда я осознанно делаю что-то, тогда да. Но я так, да и вообще любой человек так мало делает осознанно то, за что потом как бы приходится каять, вот осознанно. Угу. Были, конечно, такие вещи в моей жизни, за которые как бы мне там стыдно или еще что-то такое. Но я понимаю, что я делал это осознанно. Ну, я делал выбор это. Да, понимаю, да. Что я приношу боль и страдания людям. А сейчас я просто, я не знаю, что сказать.
А вот про грех ты сказал, что у тебя изменилось понятие греха.
Ну, да, греки, по-моему, для них грех – это промах. Ну, и у нас, а грех – это вот как бы ошибка. Да. Это не попадание, это все, что мимо Бога. Ну, если я что-то делаю мимо человека, он там просит меня помочь, а я могу помочь и не помогаю. Ну, в моем смысле это да. Если я могу не ранить, не обидеть, не принести каких-то страданий, а делаю это, по мне это грех. Но я этого не делаю, стараюсь во всяком случае.
А тогда возвращаясь к Пилату и Христу, ты вот эта сильная мускулинная сила –
которая, вот, кстати говоря, мы не договорили, это вот эта вот уходящая мускулинность, которая потеряла стержень, которая начала терять смыслы внутри себя. Потому что если человек говорит, что есть истина, она может быть неправильной, но она должна быть, может быть как бы ложной, но ощущение этой истинности. Я даже это не с религиозной точки зрения. Вот есть люди, как, ну, у них бетон в голове. Ничего не сделать, ничего. Вот у него он закрыт как система. Туда ничего не может попасть. А если ничего не может попасть, он не может обогатиться. Если у тебя все забетонировано, закрыто, ты считаешь, это так, это так, это так, это вот так. Угу. Я живу вот так, солим три раза, это все, ну, как бы я не знаю.
Ну, и даже такой человек, ты тоже ученик Бога.
Ну, вот в силу, наверное, вот возможности.
Первоклассник.
Ну, да, да, да.
Интересно. Евангелие в переводе означает «благая весть».
Благая весть.
А для тебя благая весть, что это за весть?
Благая весть – это то, что вы свободны. Это освобождение. Ну, не знаю, у нас батюшки говорят, вот мы освободились от смерти, от рабского греха. Мы умираем. И человек такое существо, он видит трупы. Обетование вечной жизни. Про рай мы знаем только про одного персонажа, которому Христос сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Разбойнику благочестивому, который висел по правую руку на кресте. Про всех остальных мы не знаем. Никто не пришел, не доказал, ничего не сказал. Апостол Павел, говорит, там, до третьего неба возносился. Ну, возносился апостол Павел, а я нет. Верю ли я в жизнь за гробом? Верю. Верю я в то, что как бы, человек уносит с собой то, что он накопил за жизнь. Иначе это бессмысленность. Хотя, с другой стороны, ну как бессмысленно. Жизнь уже, может быть, это конечный этот, конечная станция, может быть, тебе как награда. То, что, идя путем Христа, ты становишься другим человеком, да.
Может быть, тогда благая весть – это некий такой знак для нас, что мы на верном пути.
Если идем за ним, то да. Ну да. Да.